Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Чудеса милосердия. Как они происходят и что мы с вами можем для этого сделать? 165 лет Третьяковской галереи. Как музей может помочь нам сделать открытие о самих себе? Чудесная история со страниц журнала «Фома». О святителе Николае, который, как выясняется, всегда рядом с нами. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «География добра» хорошо уже знаком нашим слушателям, и просто удивительно, сколько добрых дел нам всем вместе удалось сделать. Если помните, в апреле мы рассказывали о прекрасной женщине, враче-педиатре, которая сама оказалась в сложнейшей ситуации, связанной со здоровьем, и ей нужны были средства для оплаты одного из подготовительных этапов трансплантации костного мозга. Именно благодаря вам, нашим слушателям, ее лечение стало возможно. Подробности узнаем от координатора благотворительного фонда «География добра» Лилии Цыганковой. Лилия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, слушатели Радио «Вера». И я, в свою очередь, тоже хочу сказать, что я не устаю удивляться милосердию и радоваться этому милосердию слушателей Радио «Вера», потому что отклик всегда прекрасный и удается достучаться до каждого сердца. И это очень здорово, потому что именно благодаря доброте и неравнодушию людей сейчас, например, Анна Власова находится рядом со своими близкими, с семьей. Она вернулась домой после трансплантации костного мозга. Операция прошла успешно. Напомню, что в апреле мы вместе с вами помогли ей собрать средства на то, чтобы донорские клетки из регистра Кировского были доставлены в клинику Раисы Горбачевой для того, чтобы у Ани появился новый шанс на жизнь, появился шанс бороться с лейкозом. И вот у нас вместе все получилось. Она себя чувствует прекрасно, настроение отличное, боевое. Никаких серьезных осложнений у нее после этой операции нет. А это значит, что донорские клетки, донорский костный мозг не сопротивляется. И мы очень надеемся, что все будет хорошо. И как мы с вами мечтали, Аня выйдет на работу, чтобы лечить своих маленьких пациентов, помогать людям, потому что, ну, все не случайно. Вот слава Богу, что у нее появились вы и появились мы, и все вместе смогли сделать для нее такое большое чудо. Дай Бог здоровья ей и всем, кто Анне помогал.
Сегодня у нас не менее сложный, наверное, разговор, сбор для маленького мальчика Матвея Куликовского. Матвей уже хорошо известен слушателям Радио «Вера» как подопечный вашего фонда «География добра» и как подопечный фонда «Важные люди». У малыша спинальная мышечная атрофия первого типа, а это значит, ему нужен препарат «Золгенсма». На данный момент самое дорогое в мире лекарство. И когда речь идет о таких суммах, я знаю, что благотворительные фонды объединяют усилия, помогают друг другу, поддерживают и стараются каждый на своем фронте сделать максимум для спасения малыша. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас у Матвея ситуация?
Все верно, мы плечом к плечу боремся за жизнь этого ребенка. Ситуация сложная, потому что сбор на самом деле бесконечный. Бесконечный по времени, потому что это практически уже 10 месяцев идет сбор пожертвований. И, конечно же, это очень сложно, и родителям сложно, и фондам сложно. Но все вместе мы уже собрали 83 миллиона рублей, почти 84. Это 60% от необходимости. Необходимой суммы. и времени, чтобы собрать остаток, все тоже меньше и меньше. И это связано не только с возрастом, это связано с состоянием ребенка, потому что та терапия, на которой он сейчас находится, не дает в полной мере должного результата, и мальчик все равно теряет свои способности. Сейчас вот у него осложнения с легкими, недавно он перенес пневмонию, и все это значит, что организм не справляется с болезнью, а как раз-таки вот этот укол залогенсма, он воздействует на первопричину болезни, на ген СМН1. В этом, наверное, заключается его уникальность, потому что все другие препараты, к сожалению, они не воздействуют на этот ген, они воздействуют на второй ген СМН2. И мы очень надеемся, что сердце каждого человека откроется этому мальчику, что вы зайдете на сайт фонда «География добра», посмотрите на Матвея, на его родителей, познакомитесь с ними поближе и любую, вообще самую маленькую, но посильную для вас помощь окажете. Мы, правда, очень устали все, но нет возможности отпустить руки, потому что на кону на самом деле жизнь этого ребенка, чтобы этот чудесный мальчишка жил и чтобы у него все было хорошо.
Конечно, очень большие надежды все мы возлагаем на фонд «Круг добра», правительственный фонд, который как раз занимается помощью детям с такими редкими заболеваниями, и спинальная мышечная атрофия входит в этот список. Но поскольку фонд учрежден недавно, я так понимаю, что закупка Золгенсма, необходимого как раз для Матвея препарата, там пока не рассматривается. И в ближайшей перспективе оказать помощь Матвею именно через Золгенсма «Круг добра» не сможет. А у Матвея, в общем, нет времени ждать.
Нет времени ждать, к сожалению, деток. Мы тоже очень верили, надеялись, и надеялись на поддержку со стороны государства для этих детей, что как-то будет полегче всему некоммерческому сектору, который занимается помощью детям со СМА. Но время идет, прошло уже 5 месяцев, и понимаем, что эти 5 месяцев, они критичны. Там, следующих 5, может быть, у него и нет. Поэтому надежда только на добрых людей, на каждого из нас. Будем надеяться, что новые малыши, которые родятся, и у них будет, ситуация в стране будет уже другая. Но что касается этого ребенка, то кроме как нам, ему некому помочь.
Лилечка, а как родители там держатся?
Да сложно, конечно. Невозможно, наверное, представить, как вообще мама и папа, потому что они тоже бесконечно в этом сборе, они занимаются работой, мама занимается ребенком, и руки отпускаются, и плачем в трубку, и успокаиваемся. Но понимаем, что другой дороги нет. Нам либо сдаваться, либо идти вперед, и каждый день, каждый час искать вот этого, может быть, волшебника, который откликнется. Может быть, этим чудесными людьми станет каждый из нас, да, кто пожертвует 500 тысяч, 2000 рублей, 350, любая сумма, потому что маленькой помощи не бывает. Я сама регулярно всем нашим детям перечисляю пожертвования, когда такая возможность появляется. И очень надеюсь, что мы с вами найдем тех людей, которые откликнутся и Матвею помогут.
Как можно было бы Матвея прямо сейчас поддержать? Расскажите, пожалуйста.
Сделать это очень просто. Можно зайти на сайт фонда география добра.рф, найти заявку ребенка и перевести пожертвование с банковской карты. Также мы говорили про фонд «Важные люди». Можно зайти на их сайт и тоже найти историю ребенка и совершить там пожертвование. Или можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «Вместе». «Вместе» пробил сумма. Например, «Вместе» 350. И так все вместе мы в очередной раз можем совершить это чудо милосердия. Показать, что все возможно. И даже такие огромные суммы собираются. Ведь, например, в прошлом году мы с вами спасли 15 детей. Во многих сборах принимали участие слушатели радио «Вера». Совершались настоящие чудеса. Поэтому, как всегда, верим, надеемся, любим и делаем то, что мы должны делать.
Спасибо вам за комментарий и, конечно же, за вашу работу.
Спасибо вам огромное за поддержку.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. И напомню, подробности о Матвее Куликовском можно узнать на сайте фонда «Важные люди» fond-vale.ru и «География добра» пишется кириллицей в одно слово «географиядобра.рф» в разделе «Им нужна помощь». А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «Вместе» и через пробел ввести любую сумму. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно написать слово «Вместе» и через пробел ввести любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит этого малыша, и, конечно, тем, кто уже помог Матвею. Помните, мы 12-часовой марафон чтений проводили в его поддержку, и тысячи людей тогда откликнулись, и благодаря вам удалось существенно продвинуться в этом сборе. Если бы не космическая сумма, необходимая на покупку Золгинсма, Матвей уже давно был бы здоров. У кого есть возможность сейчас, пожалуйста, поддержите этого малыша. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «Вместе», и через пробел можно ввести любую сумму пожертвования. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
165 лет исполняется в этом году Третьяковской галерее. В мае 1856 года промышленник и меценат Павел Третьяков приобрел первые работы, про которые точно известно, что они вошли в коллекцию музея. Сейчас Третьяковка – это одна из крупнейших и самых важных галерей мира. И это, конечно, наше настоящее сокровище. И одна из жемчужин галереи – зал древнерусского искусства, где можно увидеть иконы Андрея Рублева, Дионисия и многих других мастеров. В советское время для множества людей знакомство с иконописью начиналось именно здесь, в этом зале. И сейчас в любое время можно прийти туда и увидеть это чудо своими глазами. Конечно, мы, современные люди, в большинстве своем не можем свободно распознавать язык иконы, и в этом зале Третьяковской галереи вполне может возникнуть вопрос: все это было так давно, какое отношение это искусство имеет к нам? Что икона может рассказать нам о нас самих? На связи с нами искусствовед, специалист по иконописи Ирина Константиновна Языкова. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, нам очень сильно повезло, что у нас есть Третьяковская галерея с этими залами древнерусского искусства. На самом деле их могло бы не быть, потому что действительно 70 лет безбожной власти, они очень много искоренили и из памяти людей, и самих памятников, и церковь пострадала, и люди, и так далее. Но все-таки, несмотря на это все, были всегда энтузиасты, которые, скажем, сохраняли и веру, и иконы, и традиции, и так далее. И Третьяковская галерея – это, конечно, плод великого подвижничества наших предков, непосредственно вот тех, которые собирали, ну, начиная с Павла Третьякова, да, и потом Илья Семенович Остроухов, удивительный, конечно, подвижник был в начале XX века, ну, и многие другие. И надо сказать, что в XX веке, в советское время, много потрудились реставраторы, иконоведы, искусствоведы. И благодаря этому все это сохранилось, живет, и нам, так сказать, это сокровище предоставлено. Более того, вы говорите, какое это отношение к нам имеет? Самое прямое, потому что в советское время, я сама была этому свидетель, люди, заинтересовавшись вот наследием, которое казалось бы таким далеким от нас, может, там, не имеющим уже никакого отношения, люди летают в космос, какая вера, какие там иконы. Да? Но любовь к искусству начинала приводить людей в Третьяковку, а в Третьяковке они задерживались у великих шедевров Владимирской иконы, Андрея Рублева, Троицы и так далее. И начинали возвращаться к самим себе. Я просто знаю реально людей, которые просто из любви к искусству стали приходить в музеи и потом пришли уже и в церковь, и начали глубоко интересоваться верой, читать Евангелие и так далее. Поэтому, конечно, это все говорит о нас. Но мы помним знаменитый фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев», да, как он удивительно заканчивается вот явлением просто небесного чуда, да, вот этих икон, которые после черно-белой ленты, после вот этой вот описания жестокости, грязи, да, вот этого всего, через что приходилось идти по Руси, а именно так одно из первых названий было «По Руси» Андрею Рублеву, вот потом все это заканчивается вот явлением вот небесной красоты. И я помню, когда мы смотрели в молодости этот фильм, такие полузакрытые показы были. Просто я видела, как люди рыдали. Вот рыдали вот на этом финале, когда вдруг показывают после всего этого, показывают эти небесные образы. И, конечно, они возвращали нас к самим себе, к своей истории, к своей вере, к своей душе и так далее. И это происходит до сих пор. Я часто прихожу в Третьяковку и нередко вижу, как кто-то около иконы стоит тихонько и молится. Понимаете? Так что благодарность Третьяковской галерее и всем подвижникам, которые для нас сохранили и продолжают сохранять эти сокровища. Не так давно, вот в прошлом году, ушла моя очень хорошая, ну, не могу сказать подруга, может быть, приятельница, скорее коллега, Наталья Николаевна Шеридега, которая в течение, не знаю, там, 30 лет, наверное, да, хранила как раз древнерусское наследие. Она была заведующим именно древнерусского отдела. Я знаю, что как она трепетно к этому относилась, как трепетно относятся мои учителя, там, относилась Ольга Сергеевна Попова, которая ушла уже не так давно от нас. И как сегодня тоже продолжается это взаимодействие, казалось бы, с древними такими, в общем, надо сказать, руинированными памятниками, потому что они же все дошли в очень плохом состоянии. Вы помните, это прекрасный лик Звенигородского Спаса. Но ведь на целой иконе остался только лик. Но это и чудо, что остался лик. Мы можем с ним общаться. Так что это, конечно, великое сокровище, и оно нас возвращает, повторяю, к самим себе.
А что может нам это искусство сказать о нас самих? Вот если мы окажемся в зале Третьяковской галереи, посвященному древнерусской иконе, что мы можем узнать о себе самих?
Ну, во-первых, конечно, иконописный язык современному человеку вот так вот сходу понять непросто. Поэтому нужно приложить некоторые усилия, чтобы понять вот символизм, условность этого языка. Но икона ведь построена так, что она начинает сама рассказывать о себе, если вы на нее смотрите. Более того, она построена так, что она погружает вас в то, что нарисовано. Да? Это, вот, как говорили, окно в невидимый мир. Как бы вы заглядываете в это окно, и вы оказываетесь в этом мире. Он начинает проступать и затягивает вас туда, и вы начинаете открывать какие-то смыслы, которые вдруг касаются вашей души. Во-первых, конечно, икона ведь она изображает не просто даже Царство Небесное, вот где-то оно далеко на небе, она изображает то, чем человек должен стать. Изображает как бы вот тот образ, которым, может быть, он мог бы быть, если бы там не было грехопадения. Тот образ святого, который он стяжал на протяжении своей жизни, борясь с собственными грехами, уходя от тьмы, идя к свету и так далее. Да, вот свет, ведь это же самое главное в иконе. Все иконы пишутся светом по свету. И это тоже имеет отношение непосредственно к нам. Ведь каждый человек, если поговоришь, он не скажет, я защищаю зло, борюсь против добра. Ну, если он, конечно, не какой-нибудь убежденный сатанист, но таких же единицы. Человек всегда, даже заблуждаясь, хочет все-таки добра, добра, света, любви и так далее. Да? И вот об этом и во всем иконы. Вы там не увидите откровенных сцен. Даже когда насилие показывают, оно показывает символично. И показано всегда, что добро побеждает зло, жизнь побеждает смерть. То есть это все те вещи, которые дают нам основу жизни. Вот только так можно жить по-настоящему. Понимаете, если все время смотреть, например, я хорошо отношусь к кино, там, к триллерам, да, но если все время смотреть какие-то ужастики или какие-то драмы, то человек, ну, погружается в некое уныние, и что говорить, современный мир, в общем, весь в депрессии. А здесь наоборот, здесь такого рода, ну, не скажу оптимизм, но вот тот свет в конце туннеля, который составляет нашу жизнь, этот свет в конце туннеля, он очень призывающий, он очень доброжелательный, он очень дающий нам надежду. Знаете, вот даже если кто-то не умеет молиться, но просто смотрит на икону, уже что-то в нем хорошее происходит. Вот икона, она, как кто-то говорил, что не только мы смотрим на икону, но икона смотрит на нас. Потому что это живое взаимодействие вот с теми первообразами, которые стоят за этими изображениями. И тем более у таких великих иконописцев, не просто богомазов, которые просто копируют там старые образцы и все, а именно те люди, которые, ну, понимали, что они пишут. И это такой глубокий месседж, который они передают, и душа отзывается на это. Поэтому, конечно, Нам это много говорит, только нужно прислушаться и приглядеться.
По поводу прислушаться и приглядеться. Как раз очень хорошая формулировка ваша. Как бы только понять, можно ли достичь того состояния, когда икона начнет смотреть на тебя, и ты поймешь, что этот процесс пошел. Мы же живем, в общем-то, в суете в такой. И чем дальше, в 21 век, такое ощущение порой складывается, что суета возрастает. Количество дел на единицу времени возрастает. Это не всегда прямо пропорционально возможно интенсивности проживания единицы времени. Потому что иногда в тишине и таком внешнем покое, казалось бы, ничего не делания, интенсивность проживания как раз она может зашкаливать благодаря внутренним процессам. Иногда, чтобы их запустить в себе, нужно остановиться. Это не всегда получается. И в тех же залах Третьяковской галереи мы нередко проскакиваем мимо очень важных смыслов, которые там прописаны, обращены к нам. Как можно было бы настроиться на восприятие вот этой, может быть, самой важной, что ли, в нашей жизни волны, связанной со смыслом нашего существования, если мы об иконах говорим?
Ну, во-первых, для этого существуют как раз музеи, да, чтобы все-таки были какие-то резервуары тишины, созерцания, красоты, куда можно хотя бы иногда занырнуть и остановить это мгновение. Может быть, стоит первый раз или иногда время от времени ходить в иконные залы со знатоком, да, с человеком, который что-то объяснит. Потому что, повторяю, иконный язык, конечно, современному человеку понять не сразу возможно, но он раскрывается быстро. Вот удивительно, как дети быстро понимают иконописный язык. Они сразу вдруг начинают смотреть, видеть какие-то детали, их как-то комментировать и так далее. Вот они еще сохранили вот такую цепкость и возможность, да, увидеть что-то. Вот. Во-вторых, не обязательно смотреть все подряд. Вот придите к одной иконе и посидите около нее там 10-15 минут, полчаса, кто сколько выдержит. И вы увидите, что действительно она начинает с вами говорить. Потому что действительно наша жизнь стремительна, наша жизнь суетна. И даже в храмах не всегда есть возможность, так сказать, быть в тишине. А в музее сохраняется вот эта вот тишина и покой, и мы можем действительно пообщаться с любым образом наедине и услышать его. Просто говорю, что нужно приложить некоторые усилия. Это даже, может быть, вот если человек заботится реально о своей душе, может быть, даже такой профилактический момент. Вот иногда зайти в музей и посидеть перед одной иконой.
При Третьяковской галерее ведь тоже есть храм, куда можно зайти и увидеть там удивительный образ, Владимирскую икону Божией Матери, которая считается одним из шедевров иконописных. И так вот получается, что храм при музее, он имеет статус сразу и храма, и музея. Как вариант, может быть, тоже об этом храме стоит вспомнить?
Безусловно. Это вообще тоже уникальный случай. Пытались повторить в других местах такие вещи, но не получается. Здесь действительно уникальный случай, что храм при Третьяковке, и что настоятель этого храма, человек с историческим образованием, отец Николай, и у них большое, так сказать, понимание с отделом древнерусского искусства. Вот я знаю, что та же Наталья Николаевна Шеридега очень дружила с отцом Николаем Соколом. И действительно там и храм, где можно молиться, и икона, которая является просто мировым шедевром. И она, конечно, в такой капсуле, в таком специальном киоте, где строго режим отслеживается. И, конечно, за ней наблюдают реставраторы и так далее. То есть тут, конечно, храм и музей соединились. Но это, повторяю, уникальный случай. Слава Богу, что он есть. И храм святителя Николая при Третьяковской галерее, где можно открыто молиться, да, прийти, действительно, постоять там, на коленях даже, я видела, часто люди стоят, да, цветы приносят. И это прекрасно, конечно. И на литургии, когда там литургия, там очень хорошая такая, очень строгая литургия, очень, то эта икона участвует в богослужении, конечно. Для москвичей, конечно, надо этим пользоваться, что у нас есть это под боком. Не пробегать мимо, а иногда, может быть, заглянуть и помолиться там.
Я думаю, что не только для москвичей, но и для всех, кто приезжает в Москву, может быть, там на 1-2 дня, впервые оказавшись в городе, часто бывает так, человек ставит перед собой задачу сходить в Третьяковскую галерею. Вот можно помнить, что при музее есть храм, и тоже там можно увидеть настоящее сокровище. Спасибо вам большое за комментарий, Ирина Константиновна, и с днем рождения нашу замечательную Третьяковку.
Да, с днем рождения прекрасного музея, да.
Искусствовед, специалист по иконописи Ирина Константиновна Языкова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Завтра день памяти святителя Николая Мирликийского, удивительного святого, который, как скорая помощь, всегда рядом с нами. Не знаю, по правде говоря, как это возможно, но лично готова засвидетельствовать. Его помощь, как говорили в одном известном фильме, это даже больше, чем факт, потому что так оно и есть на самом деле. И в глобальных вопросах, и в бытовых он всегда на связи. Вот одна из историй о его помощи, которая произошла несколько лет назад. Границы тогда были открыты, и в Москву из Бари доставляли часть его мощей. Текст нашей коллеги по журналу «Фома» Юлии Маковичук для нас читает Александр Ананьев.
Почему-то, от кого не услышишь рассказ о святителе Николае, это всегда будет рассказ о чуде. Чуде именно в жизни рассказчика, а не случившемся где-то не здесь и не с нами. Вот и я, фотограф православного журнала, добавлю еще одну историю. Естественно, о чуде. Юлия, привет! Неожиданный звонок из пресс-службы Святейшего Патриарха поступил мне вечером во вторник. У тебя есть шенгенская виза? «Визы нет. А что случилось?» – недоуменно ответила я, уже входя в храм, где наш хор должен был петь на службе. Через 2 дня журналистами федеральных СМИ вылетаем в Бари, чтобы участвовать в торжествах по случаю передачи мощей святителя Николая, а потом сопровождать ковчег в Москву. Срочно решай вопрос с визой, ответ нужен завтра. Служба закончилась, время почти 8 вечера, стою и грущу в притворе храма, размышляя о том, что такое чудо пролетает прямо мимо моего носа. За столь малый срок шенген мне ну просто никак не добыть. Тут рядом проходит отец Павел, который служит в нашем храме. «Юль, что стоишь, ничего не делаешь? Немедленно звони своему начальству, объясняй ситуацию. И молись святителю Николаю». Постояла я еще, посомневалась, но потом все-таки связалась с руководством и изложила проблему. «Сейчас попробую что-то предпринять», — услышал я ответ. «Будь на связи, не волнуйся, все будет хорошо». Не то чтобы я совсем не верила, что все возможно. Скорее, вот это щемящее чувство потери подарка в момент, когда все было почти в руках, затмило все остальное. Доехал я до своего метро «Щукинская», стою рядом со станцией и понимаю, что уж очень хочется зайти домой с подтвержденной информацией, уверенно сказать всем, что я еду, и порадовать родных. А если нет, то вовсе не говорить им. Звоню своей ближайшей подруге. Рассказываю ей подробно о том, что со стремительным свистом проносится мимо меня. Подробно, потому что сама до конца еще не могу трезво оценить происходящее. Пока разговариваем, немного начинаю приходить в себя. И тут подруга почти в точности повторяет слова отца Павла. «А что ты стоишь-то? Иди молиться святителю Николаю». На этой ее фразе я поднимаю глаза и упираюсь взглядом в строящийся в 3 метрах от меня храм на Щукинской. И вспоминаю, а он ведь будет в честь святителя Николая. По-прежнему ни в чем не уверенная, я все-таки своими словами прошу святителя помочь. Отгоняя от себя тщеславные мысли о том, как было бы хорошо, если бы все получилось, и потом можно было бы рассказать об этом чуде, эти мысли еще больше уверили меня в обратном. Так не бывает и быть не может, во всяком случае, не со мной. Поразительное состояние страха от реальности чуда. Пока ждала трамвай, позвонили, наконец, от руководства и дали четкие указания связываться с сотрудником визового центра, чтобы по ускоренной процедуре попытаться оформить шенген. Звоню представителю центра. Следующие 2 дня провожу рядом с ней, оформляя документы, исправляя ошибки в своих анкетах. Времени на праздные разговоры у нас, конечно, не было. Так, однажды только удалось узнать друг о друге побольше. «А мой муж, кстати, священник», — говорит она мне. Тут я уже начинаю особенно вслушиваться, как будто предчувствуя что-то. «Знаешь», — продолжает она, — «на Щукинской храм святителя Николая строится. Вот там служить будет». Вечером, прямо накануне вылета, я получила на руки все документы. И теперь в журнале «Фома» история про весь путь, который проделал ковчег с мощами из Бари в Москву. Да, я понимаю, что кто-то может сказать «просто цепочка совпадений». Не буду спорить. А чтобы описать свои чувства в те дни, скажу так. Нет ничего необычного в том, чтобы задавать небесам вопросы. Необычно — это когда ты вдруг понимаешь, что они тебе отвечают. Именно тебе.
Текст Юлии Маковичук, который можно найти на сайте foma.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция для летнего настроения «Орен Лави» на радио «Вера».
But I Светлый вечер. На радио «Вера».